Были у Сталина сомнения, были колебания. Но пусть меня поправят, таких серьезных не было. Отказ от ТБ-7 – это самое трудное из всех решений, которые Сталин принимал в своей жизни. Это самое важное решение в его жизни. Я скажу больше. Отказ от ТБ-7 – это вообще самое важное решение, которое кто-либо принимал в 20 веке. Вопрос о ТБ-7 – это вопрос о том, будет Вторая мировая война или не будет. Когда решался вопрос о ТБ-7, попутно решалась и судьба десятков миллионов людей. Соображения Сталина понятны, когда 4 раза подряд он принимал решение о серийном производстве ТБ-7. Но когда Сталин столько же раз свое решение отменял, руководствовался же он чем-то. Почему никто из историков до сих пор не пытается высказать даже предположение о мотивах Сталина? У ТБ-7 были могущественные противники, и пора их назвать. Генеральный штаб РКК был образован в 1935 году. До германского вторжения сменилось 4 начальника генерального штаба. Маршалы Советского Союза Егоров и Шапошников, генералы армии Мерецков и Жуков, все они были противниками ТБ-7. Противниками не только ТБ-7, но и вообще всех стратегических бомбардировщиков. Были многие видные авиационные генералы, включая Рычагова, Орженухина, Полынина. Противником ТБ-7 был референт Сталина по вопросам авиации, авиаконструктор Яковлев. Ну и, понятно, противниками стратегических бомбардировщиков были почти все советские военные теоретики, начиная с Триандафилова. Лучше всех доводы против тяжелых бомбардировщиков изложил выдающийся советский теоретик воздушной войны, профессор, комбриг Александр Николаевич Лапчинский. Он написал несколько блистательных работ по теории боевого применения авиации. Идеи Лапчинского просты и понятны. Бомбить города, заводы, источники и хранилища стратегического сырья хорошо. А лучше захватить их целыми и невредимыми и использовать для усиления своей мощи. Превратить страну противника в дымящиеся развалины можно, а нужно ли? Бомбить дороги и мосты в любой ситуации полезно, за исключением одной. Если мы готовим вторжение на вражескую территорию. В этом случае мосты и дороги надо не бомбить, а захватывать, не позволяя отходящему противнику их использовать или разрушать. Бомбардировка городов резко снижает моральное состояние населения. Это правильно, кто с этим спорит. Но стремительный прорыв наших войск к вражеским городам деморализует население больше, чем любая бомбардировка. И Лапчинский рекомендует Сталину все силы Красной Армии направить не на подрыв военной и экономической мощи противника, а на захват. Задача Красной Армии – разгром армии противника. Задача авиации – открыть дорогу нашим армиям и поддержать их стремительное движение вперед. Лапчинский рекомендует войну не объявлять, а начинать внезапным сокрушительным ударом советской авиации по вражеским аэродромам. Внезапность и мощность удара должны быть такими, чтобы в первые часы подавить всю авиацию противника, не позволив ей подняться в воздух. Подавив авиацию противника на аэродромах, открываем дорогу танкам, а наступающие танки, в свою очередь, опрокидывают противника. Цели для нашей авиации не городские кварталы, не электростанции, не заводы, а вражеские самолеты, не успевшие подняться в воздух. Огневая точка, мешающая продвижению нашей пехоты. Колонна машин с топливом для вражеских танков. Противотанковая пушка, притаившаяся в кустах. Другими словами, предстоит бомбить не площади, а точечные цели, многие из которых подвижны. Предстоит бомбить не в стратегическом тылу, а в ближайшем тактическом. а то и прямо на переднем крае. А для такой работы нужен не тяжелый бомбардировщик, а легкий маневренный самолет, который подходит к цели вплотную, чтобы опознать ее, чтобы накрыть ее точно, не задев свои-то ряды. Нужен самолет, который или пикирует с высоты, или подходит к цели на бреющем полете, чуть не сбивая винтом верхушки деревьев. Если мы намерены взорвать дом соседа, нам нужен ящик динамита. Но если мы намерены соседа убить, а его дом захватить, тогда динамит нам не нужен. Тогда необходим более дешевый, легкий и точный инструмент. Вот Лапчинский рекомендует Сталину другой инструмент. Легкий пикирующий бомбардировщик или маневренный штурмовик. Стратегический бомбардировщик летает с дальних стационарных аэродромов на огромные расстояния, а нам нужен такой самолет, который всегда рядом, который базируется на любом временном аэродроме, который легко меняет аэродромы вслед за наступающими дивизиями и корпусами, который выполняет заявки танкистов немедленно. Нужен легкий самолет, пилоты которого сами видят ситуацию и мгновенно реагируют на ее изменения. Владимир Петляков, кроме тяжелого четырехмоторного, точнее пятимоторного, ТБ-7, создал и другой, небольшой двухмоторный скоростной маневренный пикирующий бомбардировщик П-2. Это было именно то, что нужно Сталину, и Сталин решил строить двухмоторные и числом побольше. Яковлев, «Цель жизни», страница 182-я. А нельзя ли строить и легкие, и тяжелые бомбардировщики одновременно? Нет, говорил Лапчинский, нельзя. Все силы, все возможности должны быть сконцентрированы на решении главной задачи – завоевания полного господства в воздухе, то есть на внезапном ударе по аэродромам противника. Если такой удар нанесен, то города и заводы бомбить незачем. Сталин долго позволял строить и те, и другие. А потом понял, надо выбрать что-то одно. И выбрал. Если железная сталинская логика нам непонятна, то проще всего объявить Сталина безумцем. Но давайте взглянем на Гитлера. Это тоже агрессор. И именно потому стратегической авиации у него нет. Гитлер готовит молниеносный захват Франции, и потому мосты надо не бомбить, а захватывать и сохранять. Мосты нужны германским танковым дивизиям для стремительного наступления. И Париж бомбить не надо. Париж со всеми своими сокровищами достанется победителю. Гитлеру не надо разрушать судостроительные верфи Бреста, танковые и артиллерийские заводы Шербура, Шамона и Буржа, авиазаводы Амстердама, они будут работать на усиление военной мощи Третьего Рейха. Для Блицкрига Гитлеру нужна авиация, но, как и Сталину, не та, которая разрушает города и заводы, а та, которая одним ударом накроет французскую авиацию на аэродромах, которая внезапными ударами парализует всю систему военного управления. Нужна авиация, который откроет путь танкам и обеспечит стремительность их рывка к океану. Нужна авиация, которая висит над полем боя, выполняя заказы танкистов. Нужна авиация, которая бьет не по гигантским площадям, а по точечным целям. Для Блицкрига нужен небольшой пикирующий бомбардировщик, который несет совсем немного, но бомбит точно. Двухмоторный Юнкерс-88, а то и одномоторный Юнкерс-87. Но война пошла по другому руслу. Из быстротечной превратилась в затяжную. Появились города, германским танкам недоступные. Лондон и Челябинск, Бристоль и Куйбышев, Шеффилд и Магнитогорск. Вот тут Гитлеру стратегическая авиация не помешала бы, но ее не оказалось. А идеи Лапчинского, высказанные задолго до прихода Гитлера к власти, Сталином были использованы. Правда, не в 41-м, как замышлялось, а в 45-м, сталинские пикирующие бомбардировщики П-2 и штурмовики Ил-2 внезапным ударом накрыли японские аэродромы, и советские танковые клинья вспороли Маньчжурию. Страна досталась победителю. Нужен самолет, который или пикирует с высоты, или подходит к цели на бреющем полете, чуть не сбивая винтом верхушки деревьев. Если мы намерены взорвать дом соседа, нам нужен ящик динамита. Но если мы намерены соседа убить, а его дом захватить, тогда динамит нам не нужен. Тогда необходим более дешевый, легкий и точный инструмент. Вот Лапчинский рекомендует Сталину другой инструмент. Легкий пикирующий бомбардировщик или маневренный штурмовик. Стратегический бомбардировщик летает с дальних стационарных аэродромов на огромные расстояния, а нам нужен такой самолет, который всегда рядом, который базируется на любом временном аэродроме, который легко меняет аэродромы вслед за наступающими дивизиями и корпусами, который выполняет заявки танкистов немедленно. Нужен легкий самолет, пилоты которого сами видят ситуацию и мгновенно реагируют на ее изменения. Владимир Петляков, кроме тяжелого четырехмоторного, точнее пятимоторного ТБ-7, создал и другой, небольшой двухмоторный скоростной маневренный пикирующий бомбардировщик П-2. Это было именно то, что нужно Сталину, и Сталин решил строить двухмоторные и числом побольше. Яковлев, «Цель жизни», страница 182. А нельзя ли строить и легкие, и тяжелые бомбардировщики одновременно? Нет, говорил Лапчинский, нельзя. Все силы, все возможности должны быть сконцентрированы на решении главной задачи – завоевания полного господства в воздухе, то есть на внезапном ударе по аэродромам противника. Если такой удар нанесен, то города и заводы бомбить незачем. Сталин долго позволял строить и те, и другие. А потом понял, надо выбрать что-то одно. И выбрал. Если железная сталинская логика нам непонятна, то проще всего объявить Сталина безумцем. Но давайте взглянем на Гитлера. Это тоже агрессор. И именно потому стратегической авиации у него нет. Гитлер готовит молниеносный захват Франции, и потому мосты надо не бомбить, а захватывать и сохранять. Мосты нужны германским танковым дивизиям для стремительного наступления. И Париж бомбить не надо. Париж со всеми своими сокровищами достанется победителю. Гитлеру не надо разрушать судостроительные верфи Бреста, танковые и артиллерийские заводы Шербура, Шамона и Буржа, авиазаводы Амстердама, они будут работать на усиление военной мощи Третьего Рейха. Для Блицкрига Гитлеру нужна авиация, но, как и Сталину, не та, которая разрушает города и заводы, а та, которая одним ударом накроет французскую авиацию на аэродромах, которая внезапными ударами парализует всю систему военного управления. Нужна авиация, которая откроет путь танкам и обеспечит стремительность их рывка к океану. Нужна авиация, которая висит над полем боя, выполняя заказы танкистов. Нужна авиация, которая бьет не по гигантским площадям, а по точечным целям. Для Блицкрига нужен небольшой пикирующий бомбардировщик, который несет совсем немного, но бомбит точно. Двухмоторный Юнкерс-88, а то и одномоторный Юнкерс-87. Но война пошла по другому руслу. Из быстротечной превратилась в затяжную. Появились города, германским танкам недоступные. Лондон и Челябинск, Бристоль и Куйбышев, Шеффилд и Магнитогорск. Вот тут Гитлеру стратегическая авиация не помешала бы, но ее не оказалось. А идеи Лапчинского, высказанные задолго до прихода Гитлера к власти, Сталином были использованы. Правда, не в 41-м, как замышлялось, а в 45-м сталинские пикирующие бомбардировщики П-2 и штурмовики Ил-2 внезапным ударом накрыли японские аэродромы, и советские танковые клинья вспороли Маньчжурию. Страна досталась победителю. Советские десантные подразделения высаживались в китайских городах не для того, чтобы разрушать мосты, дороги и заводы, а для того, чтобы не допустить их разрушения. В такой войне для стратегической авиации работы не было. В начале 20-х годов стратегическая авиация была нужна Сталину для того, чтобы никто не помешал свободно наращивать советскую военно-экономическую мощь. Со второй половины 30-х Сталин все более склоняется к сценарию такой войны, в итоге которой экономический потенциал Германии будет не уничтожен, а захвачен и в дальнейшем использован советами. Глава 3. Про Иванова. «Мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем, мировой пожар в крови, Господи, благослови». Александр Блок. Исследователь порой отдает всю жизнь научному поиску. И вот однажды судьба посылает ему удачу. Он открывает имя никому ранее неизвестного фараона. Именно такая удача выпала и на мою долю. В пропыленных архивах я нашел сведения о некоем могущественном, но мало кому известном вожде, власть которого на 1/6 части суши была безгранична. Правда, мой фараон не из забытых веков, а из 20-го. Звали фараона товарищ Иванов. Кто его помнит? Кто его знает? А между тем названный товарищ, судя по документам, сосредоточил в своих руках необъятную власть. Вот пример. 25 сентября 1943 года маршалы Советского Союза Жуков и Василевский, генералы армии Рокоссовский, Ватутин, Конев и Малиновский получили совершенно секретную директиву на форсирование Днепра. Документ начинался сурово и просто. Товарищ Иванов приказал. У товарища Иванова было достаточно власти, чтобы ввести в сражение одновременно 5 армий. Или 10, или 20. Директива от 25 сентября 1943 года отдавалась одновременно 4 фронтам, в составе которых была 31 армия, включая 4 танковые армии и 4 воздушные. И это не предел. В распоряжении товарища Иванова во время войны было 70 общевойсковых, 18 воздушных, 5 ударных, 11 гвардейских, 6 гвардейских танковых армий. Помимо этого, армии НКВД, армии ПВО, отдельная гвардейская воздушно-десантная армия, 10 саперных армий и так далее, и так далее. И отдельные корпуса десятками, и отдельные дивизии сотнями. И надо сказать, что приказы товарища Иванова выполнялись всеми маршалами и генералами беспрекословно, немедленно и любой ценой. Парадоксально, но при такой власти товарищ Иванов был мало известен даже в очень узких, высоких кругах. Пример. Перед войной Деканозов официально был советским послом, в те времена именовался полпредом в Берлине, и заместителем наркома иностранных дел, а неофициально чекистом, приближенным к Лаврентию Павловичу. Так вот, Деканозов долгие годы понятия не имел о существовании товарища Иванова, и однажды получилось нехорошо. В 1940 году прибыла в Германию советская делегация специалистов по авиапромышленности. Советские товарищи посетили секретные заводы, включая подземные, конструкторские бюро, осмотрели новейшие образцы германской авиационной техники, купили, что понравилось, и попросили посольство, в те времена именовалось полпредством, и торговое представительство оплатить. Здесь снова возникает вопрос, кто кому больше верил, германские господа, продали советским товарищам образцы всех новейших самолетов, подводных лодок, зенитных и противотанковых орудий. А советские товарищи не продавали Ил-2, Т-2, Т-34, КВ, БМ-13 и даже не показывали их своим верным германским друзьям. Итак, советская делегация выбрала мессершмитты 108, 109Е, 110С, 209, До-215, Юнкерс-88, Хенкель-100 и много других достойных машин. Немцы не прятали своих секретов, а наши не скупились, выбрали 12 типов, брали по 2, по 3 экземпляра, а то и по 5, по 6. Кроме самолетов, выбрали советские товарищи образцы двигателей, приборов, аппаратуры. А платить посольству и торговому представительству? Нет, говорят дипломатические товарищи, так дела не делаются. Надо писать в Москву, согласовать с наркоматом обороны и наркоматом авиационной промышленности. Те направят заказ в наркомат торговли, там вопросы обсудят эксперты, согласуют с наркоматом иностранных дел, подключат финансистов. Тут один нетерпеливый товарищ из делегации говорит: «Нам бы побыстрей. Давайте я в Москву шифровку шарахну». Написал текст, зашифровал и просит отослать по адресу Москва Иванову. Тут ж все посольство восстало. Сам товарищ Доконозов возмутился: «Да не может быть такого адреса. Это вроде как на деревню дедушки». Нетерпеливый товарищ упорствует. Долго ругались, наконец шифровку отослали. Удивительно, что в Москве шифровка адресата нашла, и очень даже быстро, и пришел ответ, без промедления, будто громыхнуло над посольством. Был тот ответ краток и прост, как приговор революционного трибунала. Московский адресат, товарищ Иванов, так крикнул, что самолеты были куплены без промедления, счета оплачены сполна, а драгоценный груз с курьерской скоростью отправлен куда следует. Товарищ Доконозов и другие ответственные товарищи сразу сообразили, кто в Москве скрывается под скромной фамилией. Конечно, конечно, это был он. За кремлевскими стенами под псевдонимом Иванов жил и работал сам товарищ Иванович, он же Васильев, он же Чижиков, он же Коба, он же Бесашвили и Джугашвили, он же Салин и Сталин. Много было у Сталина псевдонимов. Одни отсеклись, забылись и стерлись, другие остались. Псевдоним Иванов оставался до самого конца и использовался в ситуациях экстраординарных. Все это я рассказываю вот к чему. Однажды в 1936 году Сталин собрал авиационных конструкторов у себя на ближней даче, угостил со всем кавказским гостеприимством, а потом поставил задачу построить самолет, конечно, лучший в мире, под названием «Иванов». Работы над проектом «Иванов» вели одновременно многие коллективы, в том числе под руководством Туполева, Немана, Поликарпова, Григоровича. В те времена под общим руководством Туполева работали конструкторские группы Петлякова, Сухого, Архангельского, Месищева. Под руководством Поликарпова группа Микояна и Гуревича, у Григоровича группа Лавочкина и Грушина. Все, что Сталин приказывал Туполеву, Григоровичу или Поликарпову, автоматически распространялось и на вассальные конструкторские группы. Одним словом, вся советская авиационная конструкторская мысль была сконцентрирована на выполнении единой задачи. И не думайте про кооперацию, как раз наоборот. Жестокая конкуренция. Победит сильнейший, а кнутов и пряников у товарища Иванова всегда было достаточно. Излишне пояснять, что Иванов — боевой самолет. Не мог же Сталин бросить почти всех своих конструкторов на разработку самолета для гражданских нужд. Любой справочник по истории авиации дает исчерпывающий материал о том, что в конечном итоге из проекта Иванов получилось. И коммунистические историки делают упор именно на конечный результат. А я зову своих читателей разобраться в другом вопросе. Не что получилось, а что замышлялось.